Юрий Григорьевич Корчевский. Боярская честь. Обои рукий. Аннотация. Битвы со степняками на границах Дикого поля и поход на Литву. Схватки с английскими пиратами и штурм Смоленска. Судьба продолжает испытывать на прочность нашего современника, заброшенного в Московское царство. Пожалованный за верную службу боярским званием, он берет уроки фехтования, чтобы стать обоеруким. Так величают лучших бойцов, способных сражаться сразу двумя клинками. Обученные им боевые холопы, лучшие в поместном войске, его пороховые ракеты наводят ужас на Орду. А боярская честь обязывает попаданца принимать любой вызов и первым бросаться в самое пекло, будь то самоубийственная атака против целого войска, рискованная вылазка за языком во вражеский тыл или смертельно опасная разведка боем. Глава первая. Жили мы в Вологде скромно. Я раздумывал, каким трудом заняться, чтобы по душе было. Деньги были, дом куплен, первоначальные нужды не применяли. Елена, жена моя, как-то быстро обросла знакомыми. Сначала перезнакомилась с соседками, затем на службе в церкви постепенно обзавелась знакомыми из среды прихожан. Постреленыш Васька уже знал всех пацанов с улицы и иногда ходил драться стенка на стенку с ребятами с соседней улицы. Только я оставался без знакомых. Плохо. Посоветоваться по деловым вопросам не с кем, да и вина или пива не попить за мужским разговором. Временами мне не хватало общения с Иваном Крикутным. За заботами пролетели осень и зима. Дел по обустройству дома хватало. Все-таки начинать жизнь сначала семейному человеку значительно сложнее, чем одиночке. Наступила Масленица, и мы с Еленой и Васяткой отправились на праздник. Елена принарядилась в лучшей одежды и выглядела барыней. Васятка отъелся за прошедшие полгода, был нами любим и выглядел просто маленьким щеголем. Да и внутренне он изменился. Исчезли неуверенность, боязнь быть униженным и побитым. Каково это – в детские годы ощущать свою ненужность, не чувствовать рядом крепкого отцовского плеча, не знать чувства сытости, трястись от холода. Расцвел Васятка, окреп, поднаторел в грамоте, чему был благодарен Елене и мне. И когда не было в игрищах старших подростков, частенько верховодил сам. За городскими стенами шумело людское море. Пели и плясали скоморохи, не отставали от них добрые молодцы и красные девицы. Да и подвыпившие отцы семейств, тряхнув стариной, ломали шапки, били их оземь и пускались в пляс. У разбитых шатров и палаток торговали сладостями, пряниками печатными, сладкими орешками, разноцветными леденцами на палочках. Кто хотел перекусить, покупали пироги и пряженцы с самой разной начинкой – рыбы, луком, гречневой каши, сушеными фруктами. Весело кричали зазывалы, предлагая отпробовать вино и настойки. А уж мелкие торговцы, носившие товар на себе, не позволили бы умереть от жажды, предлагая квас и сбитень, а для тех, кто победнее, сыто. Детвора строила снежные городки, лихие молодцы под восхищенный визг подружек пытались забраться на скользкий, специально политый водой и слегка обледенелый столб, на верхушке которого красовались призы в виде новых сапог или кафтана. Продавцы разнообразных свистулек и игрушек в виде трещоток производили невообразимый шум. В общем, было на что посмотреть. Немного поодаль стояло большое соломенное чучело зимы, которому предстояло сгореть в середине праздника. А уж самые бойкие и смелые затеяли драку, стенка на стенку, улица на улицу. Строгие судьи тщательно проверяли, не скрывает ли кто в кулаке свинчатку. Драка должна быть честной. Бились до первой крови. Упавшего не били и не пинали. Помогали подняться и отводили в сторону. Каждый из горожан был волен смотреть или участвовать в том, что ближе сердцу. Мы посмеялись на представлении кукольников, купили восятки леденцов, попробовали пряженцев с луком и яйцом, запили горячим сбитнем и взяли еще парочку пряженцев с визигой. Уж больно соблазнительно пахли. Послушали частушки, поучаствовали в хороводе. Васятка поиграл в лапту, а я с мужиками нашей улицы участвовал в перетягивании каната. Лена засмотрелась на яркие павловские платки, и я купил ей понравившиеся. Для женщины подарок – это не только повод похвастать перед подругами, но и материальное доказательство любви к ней ее мужчины. Радостные, довольные и усталые, мы возвращались домой. Народ расходился по улицам, а за городской стеной пускало струйки дыма сгоревшие чучело зимы. Вдруг что-то остановило взгляд. Я замедлил шаг, покрутил головой. Вот оно. От меня удалялся ратник, только что прошедший мимо. Я и внимания на него не обратил бы. И только когда он уже разминулся со мной, до меня дошло. У него на поясе висели две сабли. Две! Не иначе, обои рутей. Раньше я с ним не сталкивался, только слышал. Вместо щита они используют вторую саблю или меч и владеют таким боевым искусством единицы. Ведь людей, пишущих правой рукой, большинство, левшей много меньше, а одинаково пишущих левой и правой совсем немного. Так и воины обои руки – редкость. Я попросил Лену идти домой, пообещав не задерживаться долго, сам же побежал за удаляющимся ратником. Я помнил, как при обороне Устюга мне пришлось вынужденно владеть двумя саблями. Фактически, я воевал одной, правой рукой, изредка защищаясь левой, и остро тогда пожалел, что не могу одинаково хорошо владеть обеими. Надо попытать удачи. Я догнал воина, покашлял, привлекая внимание. Ратник остановился и повернулся ко мне. «Мать твою, узкоглазый! Или татарин, или башкир, может быть, еще кто?» – подумал я. «А одет в русские одежды». Ратник увидел мое замешательство. Видимо, сталкивался с этим уже не раз. От удивления или от неожиданности я стушевался. Молчание затягивалось. Первым прервал его узкоглазый. «Чем могу быть полезен?» «Тысячи чертей!» «По-русски говорит чисто, да и учтиво, как будто я попал на великосветский раут». Я взял себя в руки, взглядом показал на сабли. «Ты обои руки?» Ратник кивнул. «Научи сражаться двумя саблями!» – выпалил я. Ратник внимательно меня оглядел. Видимо, мой внешний вид не произвел на него должного впечатления. «У тебя даже одной сабли нет!» «Праздник сегодня. Не можно по городу с оружием ходить. Я не на службе». «Я должен посмотреть, как ты с одной саблей управляешься. Потом решу. Приходи завтра с утра на Воздвиженную, третий дом с угла. Спросишь у прислуги Сартака». Попрощавшись с кивком, ратник ушел. Я тоже направился к своему дому, удивляясь странностям жизни. Одежда на ратнике русская, речь без изъянов, но лицо явно азиатское. Что он делает в Вологде? Кто таков? А по большому счету, какое мне до этого дело? Пусть научит фехтовать. А кто он? Мне безразлично. Следующим днем я подвесил на пояс свою старую саблю дамасской стали и купленный в Нижнем испанский клинок, оделся в удобную для фехтования одежду и направился к дому странного татарина. На стук в ворота вышел слуга и на мой вопрос о Сартаке проводил меня на задний двор. Татарин уже был там, только в штанах и плотной рубахе. На лбу его блестели капли пота. Похоже, он занимался разминкой. Я поздоровался, прижал руку к сердцу. «Не раздумал?» – спросил татарин. «Нет». «Тогда покажи, на что способен».